Врата тюрьмы открываются. Все ленинградцы знают тюрьму Кресты. В 30-е годы одно упоминание крестов наводило страх и приводило в панику. Кто попадал туда, редко выходил на волю. Тюрьма построена так, что 4 корпуса соединены в середине башни. Если смотреть сверху, образуется крест. Здание как бы символизирует крест, который несут все, попавшие туда. Я не помню, в каком месяце меня перевели с шпалерной в кресты, но было лето. Условия в этой тюрьме были не лучше. Камеры были так переполнены, что даже на полу не было места, где лечь. Уголовники и политические заключенные были вместе. Туалета не было. Потребности справлялись в ведро, которое опустошалось 3 в сутки. В непроветриваемой камере было 15-20 человек. Некоторых заключенных днем выводили на работу. Они могли хоть немного подышать свежим воздухом. Время шло. Никакой связи с внешним миром. Позже выяснилось, что Лина приносила мне посылку в тюрьму на Шпалерной улице, но ее не приняли, сказав, что такого заключенного нет. На вопрос, где он, ответа не дали. Лина потеряла связь со мной. Она была во всех ей известных местах заключения, но нигде не нашла Йоханнеса. В ее сердце снова вкралось сомнение, жив ли я. Как-то жена одного заключенного посоветовала Лине пойти в кресты и наугад оставить там посылку для Тоги. Если он там, посылку примут. Лина последовала ее совету, и я получил посылку. Для меня это очень много значило. Я подкрепился душевно и физически, так как был сильно истощен. Было начало сентября, ночь. Громкий стук в дверь камеры разбудил всех. Дверь открылась, назвали мою фамилию, приказали взять с собой вещи и выйти. Что случилось? Поведут ли меня на расстрел? Ночью в лагеря не отправляли, думал я. Сердце билось настолько сильно, что казалось, выскочит из груди. Господи, укрепи меня, что бы ни случилось. Господи, помоги. Мы вошли в какую-то комнату. Мужчина с тупым безразличным взглядом перебирал какие-то бумаги. Он уточнил мою фамилию и стал вслух читать. Военный трибунал, ознакомившись с результатами следствия, решил. Я едва слышал, что он читал. Как? Суда же не было. Уже читают приговор. Вдруг до меня дошли слова. Признан невиновным. Признан невиновным? Суда не будет. Тебя освободили. Чиновник протянул мне решение военного трибунала и другую бумагу, которую я должен был подписать. В ней говорилось, что я обещаю никому не рассказывать о том, что видел, слышал и испытал в тюрьме. В противном случае буду наказан лишением свободы на 3. Конфискованные вещи получишь завтра в канцелярии, добавил он. Меня провели по узкому коридору, в конце которого дверь открывалась прямо на улицу. Я очутился на улице, толстые стены тюрьмы остались позади. Я на свободе! Неужели это правда? Полчаса назад я был в камере заключенным, теперь на свободе! Я ускорил шаги и инстинктивно оглянулся, нет ли охранника. Никто не следовал за мною. Я долго и бесцельно шагал по пустым улицам города. Где-то увидал часы. Они показывали 3:00 нового дня. Понемногу я стал приходить в себя. Из моих уст полилась благодарность Богу. Ты, Всевышний, открыл мне двери тюрьмы, как когда-то Петру. Ты отстоял мою правоту. Ты дал справедливого следователя. Ты даровал мне жизнь. Ты дал мне Лину. За все слава и хвала тебе, великий Бог. Я шел, плакал и благодарил. Немного успокоившись, я стал осматриваться, где нахожусь. Куда я мог пойти? Трамваи и автобусы не ходили. К тому же я выглядел страшилищем. Исхудалый, весь обросший, с длинной бородой. Увидев меня, люди испугаются. Немного придя в себя, я заметил, что нахожусь недалеко от Богдановых, семьи, у которых жил, приехав в Ленинград. Рано утром я постучал в окно. Дядя Фрол отодвинул занавеску, но не узнал меня. Только, услышав мой голос, воскликнул: «Йоханнес, это ты?» В его глазах было недоумение. «Откуда ты?» Они не знали о последних событиях моей жизни. Я рассказал главное и заснул, чувствуя блаженность свободы. Утром после чашки чая я первым делом направился в парикмахерскую. Увидев себя в большом зеркале, я ужаснулся. На меня смотрел бледный, истощенный старик. «Что делать?» – спросила парикмахерша. «Приведите меня в человеческий вид». «Вы из больницы?» «Нет, из тюрьмы». В ее глазах показались слезы. Больше она ничего не спросила. Парикмахерша долго работала надо мной. Уходя, я выглядел уже человеком. В канцелярии тюрьмы мне вернули часы, ремень, деньги. Далее на 3 дня талоны для питания в городском пункте обслуживания. Но маминой Библии не отдали. Пуля в лоб, никакого свидания. Лина знала, что Йоханнес в крестах и ждет приговора. До ареста она не успела дать ответа на его предложение о браке. В сердце она чувствовала, что они принадлежат друг другу. Страх одолевал ее, но любовь гнала ее в тюрьму просить свидания с Йоханнесом. Лина не знала, что в то самое время, когда она шла в кресты, Йоханнес был уже на свободе и сидел в парикмахерской, приводя себя в порядок, чтобы поехать в Тихковицы. Лина неуверенно вошла в канцелярию тюрьмы. Мужчина с угрюмым лицом спросил о цели прихода. Она попросила свидания с Тоги Иваном Адамовичем, чье следствие закончено, но нет решения суда. Мужчина переспросил данные заключенного и начал рыться в картотеке. Он вынул карточку и начал читать вслух. «Принимал участие в убийстве Кирова». Читая дальше, его голос становился все громче и злее. Наконец он крикнул: – Какого свидания ты хочешь? Никакого свидания, только пуля в лоб. Ты сама такая же. Это была настолько ужасная, потрясающая весть, что Лина окаменела на месте. В голове вертелось: я никогда не увижу Йоханнеса. Хоть бы раз увидеть его, чтобы могла сказать, что я люблю его и готова выйти замуж. Вон отсюда! Грубый выкрик вывел ее из оцепенения. Ей казалось, что ее тут же арестуют. Глаза не видели, голова кружилась, ноги отяжелели, как свинец. Она едва нашла дверь. Чиновник все еще кричал, но его слова не доходили до нее. Выйдя на улицу, она зарыдала, она отдала волю слезам. Она прощалась с Йоханнесом. Он там, за этими толстыми стенами. Она уже никогда не увидит его. Тихо расцветающей любви не суждено цвести. Лина медленно плелась по улицам. Ей некуда больше спешить. Ей некого больше любить. На пути попался парк. Лина села, стараясь собраться с мыслями. Но мысли в голове пробегали со страшной скоростью. Только вопросы. Множество вопросов, на которые нет ответов. Почему Бог допускает несправедливость? Почему безвинные страдают? Почему их любовь разбили так жестоко? Хоть бы раз увидеть Йоханнеса. Мысли на миг останавливались, но тогда ее охватывала безмерная пустота. День клонился к вечеру. Надо было возвращаться домой. Там сестры, друзья, с ними можно поговорить, помолиться, свалить непосильную ношу к ногам Иисуса. Может, стало бы легче? Вспомнились слова из 5 главы 1 послания Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Лина вернулась домой в сумерках. Уже по лицу Лины Мария предугадала что-то плохое. Она все-таки спросила: «Ты встретилась с Йоханнесом?» «Не встретилась. И никогда не увижу его. Его расстреляют». Она бессильно упала на кровать. Мария не посмела расспрашивать дальше, видя страдания сестры. И другое несчастье случилось в этот день. Анна, работавшая в колхозе почтальоном, выходя из кабины грузовой машины, попала под задние колеса, так как шофер поторопился. Анну отвезли в больницу с переломом обеих костей голени. Этот день был действительно черным днем для семьи Картунин. Лина лежала на кровати, у нее не было сил пойти к друзьям поделиться горем. Она была не в состоянии ни думать, ни что-либо делать. Вдруг в окно постучали. Кто это может быть? На дворе было уже темно. Лина поднялась и отодвинула занавеску. Йоханнес? Это Йоханнес! Этого не может быть! Она задвинула занавеску и отошла от окна. Ей мерещится. Йоханнес постучал снова, удивляясь, почему Лина не открыла двери. Лина снова отодвинула занавеску. Лицо ее выражало смятение и страх. «Лина, это я, Йоханнес!» Теперь она устремилась в коридор, открыла затвор двери и бросилась ему на шею. Она не могла сказать ни слова, только плакала. Мария, услышав плач Лины, выбежала в коридор. «Лина, что случилось?» Мария увидала, что Лина в объятиях мужчины. «Кто это?» – спросила она. «Это Йоханнес! Йоханнес!» – сквозь слезы ответила Лина. Теперь заплакала и Мария. Неведение, безнадежность, страх и отчаяние сменились неизмеримой радостью. Такие контрасты глубоко потрясают людей. Первой очнулась Мария. «Пойдем в дом. Почему мы стоим здесь, в холодном темном коридоре?» Эта встреча после всего пережитого подтвердила, что жизненные пути Лины и Йоханнеса соединились. Йоханнес не получил положительного ответа на свое предложение, но он понял, что Лина любит его, поскольку она, рискуя своей свободой, передавала ему посылки в тюрьму. Теперь впервые в объятиях друг друга они оба знали, что принадлежат друг другу. Вопрос, хочет ли Лина быть его женой, был излишним. Она уже связала свою жизнь с Йоханнесом. Радость наполнила сердца, тяжелые переживания остались позади. Лина, Мария и Йоханнес благодарили Бога. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. На следующий день Лина и Йоханнес посетили Анну в больнице. Она очень удивилась и обрадовалась, увидев их обоих. Даже боли в ноге стихли. Йоханнес провел 3 дня в Тихковицах, после чего должен был вернуться в военную часть, продолжить военную службу. Прибыв на место, он услышал потрясающую новость. Самолет, на котором он летал, упал во время тренировочного полета. Весь экипаж погиб. Пребывание в тюрьме спасло жизнь Йоханнесу. Вскоре выяснилось, что время, проведенное в тюрьме, зачли в срок службы, и его служба закончилась. На небе собираются темные тучи. Молодая семья. В жизни Лины и Йоханнеса начался новый этап. Любовь погасила горькие переживания и залечила раны перенесенной несправедливости. Жизнь повернула свою солнечную сторону. Стали готовиться к свадьбе. Свадьба Лины и Йоханнеса была в доме родителей Лины в деревне Тихковицы 7 ноября 1935 года, в день Октябрьской революции, поскольку этот день был выходным для всех. Их венчал Урхо Вяльякко. Гостей было много. Молодые и постарше друзья пришли порадоваться счастью молодых, зная, в каких условиях развивалась их любовь. Йоханнес работал механиком холодильных установок на Ленинградском мясокомбинате. Работа была интересная, зарплата хорошая. Семья сняла комнату в Стрельне под Ленинградом. В августе 1936 года родилась дочка Тайми. В ингерманландских деревнях проводились богослужения на финском языке. Йоханнес и Лина ездили туда. Йоханнес свидетельствовал, а Лина пела соло, аккомпанируя себе на гитаре. Казалось, жизнь вошла в свою колею. В 1936 году аресты уменьшились, богослужениям не препятствовали, однако обыкновенные люди не знали о планах властей. Это было затишье перед бурей.